теплые дни от стен моего дома поднимается слабый запах молока. Стены давно уже затерты и покрыты штукатуркой, и земля под плитками пола тоже плотно утрамбована, но слабый запах молока все равно сочится из мельчайших пор и трещин, упрямый и вкрадчивый, как испарина забытой любви. Когда-то здесь был коровник, жилище жеребца, ослицы и нескольких дойных коров. Большие деревянные ворота были в нем, перехваченные по всей ширине железным засовом, бетонные кормушки, бычья упряжь, хомуты, стойла, доильные клети, молочные бидоны. И жила в том коровнике женщина, работала там и спала там, и видела там сны, и плакала во сне, и там же, на мешках из-под корма, родила себе сына. Голуби важно расхаживали по гребню крыши, а в углах под стропилами трудились ласточки, склеивая свои звезды из комочков глины и грязи. И непрестанное трепетание их крыльев было таким упоительным, что я слышу его и по сей день. Оно поднимается из колодцев моей памяти и размягчает мое лицо, разглаживая борозды, прорезанные возрастом и гневом. По утрам солнце вычерчивало на стенах квадраты окон и золотило танцующие в воздухе пылинки. Роса сгущалась в крышках бидонов, и по кучам соломы юркими серыми молниями проносились полевые мыши. «Ослица», — пересказывала мне мать воспоминания, которые хотела сохранить во мне, — «была своевольная и очень себе на уме. Она легалась даже во сне. А когда ты, Зейде, забирался к ней на спину, она тут же мчалась к выходу, нагибалась и протискивалась под засовом. И если ты не успевал спрыгнуть, Зейде ли Майенкинд, мой мальчик, железная полоса сваливала тебя на землю. А еще эта ослица умела воровать ячмень у лошади, хохотать во весь голос и стучать копытом в дверь, требуя конфету. И могучий эвкалипт рос там во дворе, широко раскинув над ним вечно шелестящую душистую крону. То ли кто неведомый когда-то посадил его здесь, то ли невесть какой ветер занес сюда его семя. Куда громадней и старше годами всех своих собратьев из ближней эвкалиптовой рощи высился он здесь и ждал в одиночестве задолго до основания деревни. Я не раз забирался на его вершину, потому что там гнездились вороны, а меня уже тогда интересовали повадки ворон. Сейчас моя мать давно уже умерла, и то могучее дерево срублено, и тот коровник стал моим домом, и те прежние вороны давно сменились другими, а те тоже обратились во прах, и новые вылупились из яиц им на смену. Но, несмотря на все это, те былые вороны, и те рассказы, и тот коровник, и тот эвкалипт, все они заякорены в моей памяти, все они врезаны в нее навсегда. Дерево было метров 20 в высоту. Вороны гнездились у самой его вершины, а в развилке нижних ветвей еще можно было разглядеть остатки тарзаньей хижины, сооруженной когда-то ребятишками, которые забирались сюда и прятались здесь задолго до моего рождения. На старых аэрофотоснимках британских пилотов и в рассказах деревенских стариков этот эвкалипт виден еще отчетливо и резко, но сегодня о нем напоминает лишь чудовищный пень, с выжженной на нем точно дата смерти человека, датой кончины дерева, 10 февраля 1950 года. В тот день Моше Рабинович, человек, во дворе которого я вырос и в коровнике которого живу, человек, который дал мне свою фамилию и завещал свое хозяйство, вернулся с похорон моей матери, наточил большой топор и предал проклятое дерево смертной казни. 3 дня подряд рубил он этот эвкалипт. Снова и снова взлетал топор и опускался. Снова и снова. Человек шел по кругу и врубался со всех сторон, и со стоном поднимал топор, и опускал с хаканьем и стоном. Невысокого роста он, Моше Рабинович, но плотный и широкий, с толстыми короткими руками. За силу и выносливость даже под старость в деревне называют его быком. И вот уже 3-е поколение детей играет с ним в страшного медведя. Он загребает в свою широкую ладонь сразу 3 тонкие детские ладошки, а дети, крича и хохоча, пытаются вырваться из его тисков. Разлетались в стороны щепки и надсадные стоны, капали пот и слезы, взметались и танцевали вокруг снежные хлопья, и хоть у нас в деревне чуть не о каждом воспоминании идут бесконечные споры, но об этой страшной мести никто не спорит, и даже малые дети знают о ней во всех подробностях. 1000 полотенец перевел Рабинович, вытирая лицо и затылок. 8 топорищ сломал он и сменил. 24 литра воды и 6 кувшинов чая он выпил. Каждые 30 минут он заново затачивал топор на точильном круге и правил лезвие стальным напильником. 9 буханок хлеба с колбасой он за это время умял, и целый ящик апельсинов. 17 раз ложился он на снег, и 16 раз поднимался и начинал рубить снова. И все это время все 32 его зуба были стиснуты, и 10 пальцев плотно сцеплены друг с другом, и плачущее дыхание стлалось туманом в холодном воздухе, пока не раздался сильный, скрежещущий треск, и послышались негромкие вздохи стоявших вокруг людей, похожие на тот шумок, что поднимается в народном доме, когда гаснет свет, только громче и тревожней. А потом испуганные возгласы и топот разбегающихся ног, и за ними тот смертный шум, который не с чем сравнить, кроме как с ним самим. Шум падения и смерти огромного дерева, который никто из слышавших никогда не забудет. Внезапный, как взрыв, треск разламывающегося ствола и нарастающий гул падения и хлещущий, свистящий звук удара о землю. Конечно, смерть человека сопровождают другие звуки, но ведь и при жизни звуки, сопровождающие дерево и человека, тоже различны, и разную тишину оставляют они после своего ухода. Тишина после падения срубленного дерева, она как темная завеса, которую тут же разрывают тревожные возгласы людей, секущие порывы ветра, да испуганные крики птиц и животных. А тишина, что заполнило мир после смерти моей матери, чиста и светла была она, словно прозрачный хрусталик глаза, и такой же светлый остается, не истаивая, и поныне. Вот она, всегда со мной, рядом со всеми прочими звуками мира. Она не вбирает их в себя, и они не смешиваются с нею.